Глава 7. Издалека Ефросина казалась очень маленькой. Люди, стоявшие на палубах огромных рейсовых кораблей, наводили на нее подзорные трубы и бинокли и говорили, что это грузовое суденышко-бродяга или один из тех жалких пароходов, на которых пассажиры теснятся вперемешку со скотом. Муравьиные фигурки Дэллоуэев, Эмброузов и Винросов также подверглись насмешкам, и в силу своей малости, и в силу сомнения, которые могли рассеять лишь самые сильные оптические приборы. Действительно ли это живые существа или же просто детали оснастки? Мистера Пеппера со всей его ученостью принимали за баклана, а потом столь же несправедливо превращали в корову. Вечером, когда в кают-компаниях гремели вальсы, а одаренные пассажиры декламировали стихи, кораблик, съежившийся до нескольких точек света среди темных волн и одной чуть повыше на мачте, казался разгоряченным паром, отдыхавшим от танца, чем-то пленительным и таинственным. Ефросина становилась кораблем, плывущим в ночи, символом человеческого одиночества, поводом для странных признаний и внезапных излияний симпатии. Судно шло и шло вперед, днем и ночью, следуя своей стезей, пока не забрезжило утро, открывшее землю на его пути. Постепенно берег потерял свою призрачность, стал изрезанным и скалистым, затем окрасился в серый и лиловый цвета. Потом на нем обозначилась россыпь белых кубиков. Они медленно отделились друг от друга и превратились в дома и улицы. Зрелище было похоже на то, что увидел бы человек, смотрящий в бинокль, у которого непрерывно растет увеличение. К 9 часам Ефросина встала посреди большой бухты и бросила якорь. Тут же, как будто она была лежащим великаном, которого надо изучить, вокруг нее зароились латчонки. Она громко подала голос. На борт стали взбираться люди, по палубе затопали ноги. Одинокий островок подвергся вторжению одновременно со всех сторон. После 4-недельной тишины человеческая речь звучала непривычно. Одна миссис Эмброуз не обращала на все это внимания. Она побледнела от тревоги, когда к судну приближалась шлюпка с почтовыми мешками. Поглощенная письмами, Хелен не заметила, как покинула борт Ефросины и не почувствовала никакой грусти, когда судно подало голос и трижды проревела, точно корова, разлученная с теленком. «Дети здоровы!» — воскликнула Хелен. Мистер Пеппер, сидевший напротив нее с горой сумок и свертков на коленях, сказал: «Приятно слышать». Рэчел, для которой конец плавания оказался связан с полной переменой планов, была слишком озадачена приближающимся берегом, чтобы осознать, какие дети здоровы и о чем приятно слышать. Хелен продолжила чтение. Маленькая шлюпка продвигалась вперед очень медленно, взлетая до смешного высоко на каждой волне. Но, наконец, она все-таки подошла к полукругу белого песка. За ним простиралась вдаль зеленая долина с довольно высокими холмами по обе стороны. Справа на склоне холма лепились белые домики с коричневыми крышами, напоминавшие морских птиц на гнездах. Промежутки между ними были расчерчены черными вертикалями кипарисов. На заднем плане, заслоняя друг друга, вздымались краснобокие горы с голыми остроконечными вершинами. Поскольку час был еще ранний, весь вид дышал светом и воздушной легкостью. Голубизна неба и зелень деревьев были сочны, но не знойны. Чем ближе становился берег, тем больше можно было различить на нем подробностей. После 4 недель в море суша с ее бесчисленными мелочами, разнообразием цветов и форм захватила все внимание людей, и поэтому они молчали. 300 с лишним лет, — наконец задумчиво проговорил мистер Пеппер. Поскольку никто не спросил, что, он лишь достал пузырек и проглотил пилюлю. Зачахший в зародыше рассказ должен был поведать о том, что 300 лет назад там, где теперь стояла Ефросина, бросили якорь 5 елизаветинских барков. Испанские галеоны в том же количестве лежали наполовину вытащенными на берег, без присмотра, потому что край этот был еще девствен и неизведан. Подобравшись к ним с воды, английские моряки забрали серебряные слитки, кипы льняной ткани, кедровую древесину и золотые распятия, инкрустированные изумрудами. Когда испанцы, закончив попойку, вернулись к своим кораблям, завязалась драка. Оба отряда, вспахивая песок, пытались столкнуть противника в прибойные волны. Испанцы, разжиревшие от легкой жизни среди плодов чудесной страны, гибли один за другим, а закаленные англичане, смуглые от долгого плавания, волосатые из-за отсутствия бритв, с железными мышцами, с клыками, жадными до плоти, и руками, алчными до золота, добили раненых, утопили умирающих и вскоре привели туземцев в суеверное изумление. Было основано поселение. Из-за моря доставили женщин. Пошли дети. Вроде бы все благоприятствовало расширению Британской империи. И будь во времена Карла I люди, подобные Ричарду Деллоуэю, карта, несомненно, стала бы красной там, где теперь она неприятно зеленого цвета. Но, видимо, политическим умам той эпохи не хватало воображения. И та искра, из которой должен был разгореться великий пожар, потухла из-за нехватки всего нескольких тысяч фунтов и нескольких тысяч людей. С континента пришли голые индейцы с коварными ядами и раскрашенными идолами. С моря нагрянули мстительные испанцы и хищные португальцы. Осаждаемые этими врагами, хотя климат оказался действительно ласковым, а почва плодородной, английское поселение стало таять, а потом и совсем исчезло. Где-то в середине 17 века одинокий шлюп выбрал момент, чтобы подойти, а к ночи ускользнуть обратно, унося на борту все, что осталось от большой британской колонии. Нескольких мужчин, нескольких женщин и дюжину смуглых детей. В английской истории отсутствуют всякие упоминания об этом месте. По каким-то причинам цивилизация сместила свой центр на 4-5 миль к югу, и теперь Санта-Марина имеет не намного больший размер, чем 300 лет назад. В жилах здешнего населения течет смешанная кровь. Португальские мужчины женились на индейских женщинах, а их дети вступали в браки с испанцами и испанками. Хотя плуги поставляют сюда из Манчестера, одежда производится из шерсти местных овец, шелк из местных шелковичных червей, а мебель из местных кедров, так что в смысле ремесел и промышленности дело недалеко ушло от елизаветинских времен. Причины, по которым англичане в течение последних 10 лет потянулись за море в маленькую колонию, не так просто выявить, и вряд ли они будут описаны в учебнике истории. По-видимому, среди англичан, имевших возможность спокойно путешествовать, выгодно торговать и тому подобное, зародилось некоторое неудовлетворение давно известными странами, которые предлагали туристам горы резного камня, крашеного стекла и броских коричневых картин. Движение в поисках нового было, конечно, ничтожно и вовлекло в себя лишь горстку обеспеченных людей. Началось с нескольких школьных учителей, которые отправились в Южную Америку, нанявшись казначеями на бродячие грузовые пароходы. Учителя вернулись к летнему семестру, и тогда их рассказы о великолепии и трудностях морской жизни, об уморительности капитанов, о чудесах ночей и рассветов и о заморских прелестях подействовали на несведущих слушателей и даже проникли в печать. Описание самой страны требовало от рассказчиков всего красноречия, на которое они были способны. По их словам, она была больше Италии и благороднее Греции. Также они утверждали, что туземцы отличаются необычной красотой, высоким ростом, они смуглые, страстные и скоро на поножовщину. Создавалось впечатление, что этот край богат новизной вообще и новыми формами красоты, в доказательство чего рассказчики демонстрировали платки, которые тамошние женщины носят на голове, и примитивную резьбу по дереву, ярко раскрашенную в зеленый и синий цвета. Так или иначе, пошла мода. Старый монастырь был быстро переделан в гостиницу, а знаменитое пароходство изменило свои маршруты для удобства пассажиров. Случилось так, что самый непутевый из братьев Хелен Эмброуз за несколько лет до того был послан на заработки. Во всяком случае, подальше от скачек, в то самое место, которое ныне приобрело столь большую популярность. Часто, прислонившись к колонне веранды, он наблюдал, как в бухту заходили английские пароходы с учителями-казначеями. Поскольку Санта-Марина надоела ему до тошноты, он, заработав себе на отпуск, предложил сестре свою виллу на склоне холма. Хелен тоже заинтриговали рассказы о новом мире, где всегда солнце, а тумана вообще не бывает. И когда речь зашла о поездке на зиму за границу, представившаяся возможность показалась слишком удачной, чтобы ее упустить. Поэтому, когда Уиллоуби предложил ей даровое путешествие на его судне, она решила согласиться, детей оставить с дедом и бабкой и провести все предприятие продуманно и тщательно, раз уж она за него взялась. Усевшись в повозку, запряженную длиннохвостыми лошадьми с фазаньими перьями между ушей, Эмброузы, мистер Пеппер и Рэйчел потряслись прочь от гавани. По мере того, как они поднимались по склону холма, дневная жара набирала силу. Дорога пролегала через город. Там они увидели мужчин, бивших в медные тарелки и кричавших «Вода!», мулов, загородивших проезд и разогнанных бичами и проклятиями, босых женщин с корзинами на головах и коллег, торопливо выставлявших обрубки своих конечностей. Дальше пошли зеленые поля на крутых склонах, впрочем, не сильно зеленые, потому что сквозь всходы проглядывала земля. Большие деревья бросали тень на всю дорогу, кроме самой середины. Горный ручей, такой мелкий и быстрый, что он разделялся на несколько струй, бежал вдоль обочины. Повозка поднималась все выше. Ридли и Рэйчел слезли и пошли за ней пешком. Последовал поворот в переулок, усыпанный камнями, где мистер Пеппер поднял свою трость и молча указал на куст, в негустой листве которого виднелся крупный лиловый цветок. Наконец, шаткое громыхание и подпрыгивание завершило последний этап пути. Вилла оказалась просторным белым домом, который, как это обычно бывает с континентальными постройками, представлялся английскому глазу ненадежным, хлипким, нелепо легкомысленным, больше похожим на чайный павильон, чем на здание, где люди должны спать. Сад решительно нуждался в услугах садовника. Кусты простирали ветки над дорожками, а редкие травинки, между которыми проглядывала голая почва, можно было пересчитать. На круглой земляной площадке перед верандой стояли две потрескавшиеся вазы, из которых свешивались красные цветы. Между вазами был каменный фонтан, сейчас раскаленный от солнца. Круглый сад переходил в длинный сад, где ножницы садовника бывали и вовсе редко, лишь когда ему требовалось срезать цветок для возлюбленной. Несколько высоких деревьев создавали тень. Круглые кусты с цветами, будто из воска, стояли в ряд. Сад, ровно высланный дерном, разделенным густыми живыми изгородями, с приподнятыми клумбами ярких цветов, вроде тех, что мы пестуем в пределах Англии, был бы неуместен на склоне этого диковатого холма. Здесь не надо было отгораживаться от окружающего уродства. С виллы поверх поросшего оливами гребня открывался вид на море. Неухоженность жилища произвела на миссис Чейли тяжелое впечатление. На окнах не было штор, правда, не было и сколько-нибудь приличной мебели, которая могла бы пострадать от солнца. Стоя посреди голой каменной передней, оглядывая широкую, но потрескавшуюся и лишенную ковра лестницу, она предположила, что здесь есть и крысы, не меньше английских терьеров, наверное, и если как следует топнуть, то пробьешь пол. Что касается горячей воды, тут ее находки и вовсе лишили ее дара речи. «Бедняжка!» – прошептала она, когда желтокожая креольская девушка-служанка вышла навстречу вместе с курами и свиньями. Неудивительно, что она едва похожа на человека. Мария приняла комплимент с изысканным испанским тактом. По мнению миссис Чейли, было бы куда разумнее, если бы они остались на борту английского корабля. Но никто лучше ее не понимал, что долг приказывает ей присоединиться. Когда они устроились и начали искать себе повседневные занятия, имело место некоторое непонимание причин, заставивших мистера Пеппера остаться на берегу и поселиться в доме Эмброузов. Еще за несколько дней до высадки были предприняты определенные усилия с целью очаровать его перспективой путешествия по Амазонке. «Великий поток!» — начинала Хелен, смотря вдаль, будто перед ней вставало видение водопада. «Я сама очень хотела бы поехать с тобой, Уиллоуби. Жаль, не могу. Представляю вечерние зори, восходы луны. Наверное, цвета невообразимые. Там есть дикие павлины», — отваживалась вставить Рэйчел. «И удивительные водяные твари», — уверенно продолжала Хелен. «Там можно открыть новое пресмыкающееся», — поддерживал Рэйчел. «Это будет революция в биологии». «Точно», — убеждала Хелен. Действенность этих уловок была слегка ослаблена Ридли, который, оглядев мистера Пеппера, громко вздохнул и сказал: «Бедняга!» А про себя посетовал на безжалостность женщин. Однако мистер Пеппер 6 дней пребывал в довольстве, забавляясь микроскопом и тетрадью в одной из скупо обставленных мебелью гостиных. На 7-й же день за ужином проявил большее беспокойство, чем обычно. Стол был установлен между 2 окон, которые по распоряжению Хелен остались незанавешенными. Тьма, как и полагается на этой широте, свалилась на мир внезапно, и город проступал внизу окружностями и прямыми линиями светящихся точек. Здания, незаметные днем, ночью заявляли о себе, и море наступало на сушу, судя по колеблющимся огням пароходов. Вид из окна выполнял ту же задачу, что и оркестр в лондонском ресторане. Служил оправой для тишины. Уильям Пеппер некоторое время созерцал его, даже надел очки, чтобы рассмотреть получше. «Я узнал большой дом слева», — заметил он, указывая вилкой на ряды огней в форме квадрата, и добавил: «Полагаю, можно надеяться, что они умеют готовить овощи». «Гостиница?» — спросила Хелен. «Раньше там был монастырь», — сказал мистер Пеппер. В тот раз больше ничего сказано не было, но на следующий день после полуденной прогулки мистер Пеппер молча остановился перед Хелен, которая читала на веранде. «Я снял там номер», — сказал он. «Вы что, серьезно?» — воскликнула она. «В целом, да. Ни один частный повар не умеет готовить овощи». Зная о его нелюбви к расспросам, которую Хелен до некоторой степени разделяла, она не стала его пытать. И все же в ней шевельнулось неприятное подозрение, что Уильям скрывает рану. Хелен покраснела при мысли о том, что слова, сказанные ею самой, ее мужем или Рэйчел, могли задеть его за живое. Она чуть было не закричала: «Не надо, Уильям, объясните!» И вернулась бы к этой теме за обедом, если бы Уильям не вел себя непроницаемо и холодно. Он поддел кончиком вилки немного салата с таким видом, будто это водоросли, на которых можно разглядеть песок и заподозрить микробов. «Если вы все умрете от тифа, я не отвечаю». В его тоне слышалось раздражение. «Я тоже, если ты умрешь от скуки», — ответила Хелен про себя. Она вспомнила, что так и не спросила его, любил ли он когда-нибудь. Они отходили от этой темы все дальше и дальше, вместо того, чтобы приближаться к ней. И Хелен не могла скрыть от себя облегчение, когда Уильям Пеппер со всеми его знаниями, микроскопом, тетрадями, искренним добросердечием и развитым здравым смыслом, хотя и с некоторой душевной сухостью, удалился прочь. А еще она не смогла избежать грусти от того, что дружеские отношения всегда заканчиваются именно так, хотя в этом случае освободившаяся комната добавила удобства. И Хелен попыталась утешить себя мыслями, что никогда не известно, насколько глубоко люди чувствуют то, что им чувствовать вроде бы полагается.